Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Приветствую, день. Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня?
Осмотрел нашумевший сериал «Чернобыль».
О-о-о.
Уже многие наши коллеги по этому поводу высказались. Я хотел бы тоже пару слов сказать. Однако, может быть, не в контексте разбора самого сериала, поскольку это уже сделали до меня, а в контексте рассказа о реальных людях, которые показаны в этом фильме, точнее, люди, которые стали прототипами героев этого фильма, и в частности про Бориса Евдокимовича Щербину, который возглавлял комиссию по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и который в картине показан, ну, совсем другим человеком, нежели он был на самом деле.
Я бы сразу тебе изначально, вот только-только закончилась «Игра престолов», 8 сезонов, 80 серий, 80, драконы, принцессы, секс, кровь. Вещества, кровь, предательство, измены, интриги, взрослые дяденьки, первые 3 сезона только под занавесками утирали, насколько ловко заверчено, повторюсь, 80 серий, гигантское число подписчиков, которые смотрят там в интернетах и в других местах, не успел закончиться, и вдруг 5-серийный сериал обскакал вообще по всем рейтингам в мгновение ока. Не верю, это все умышленное, такого, само собой, такое получиться не может. Основная аудитория – это дети, условные подростки, которым и интереснее всего. Дети такое не смотрят, детям это неинтересно. Тупо. Что-то тут не так с популярностью данного произведения.
Я некомпетентен в данном вопросе, могу сказать только одно. Практически все мои знакомые посмотрели этот сериал, все поголовно.
У нас понятно, это же про нас, ты же понимаешь.
Ну, видимо, это такая тема, которая может быть, которую может примерить на себя каждый человек на этой планете, возможно, во всяком случае, каждый человек в Европе, потому что, ну, это, может быть, прозвучит некорректно, но тем не менее, Чернобыль – это бренд, Чернобыль – это событие, о котором знал, наверное, каждый человек в Европе, причем чем ближе к Советскому Союзу, тем больше. Чернобыль – это событие, которого опасался каждый человек в Европе, и поэтому о нем помнят до сих пор, тем более, что нельзя у этого сериала отнять его высокого качества.
Бесспорно.
Это отлично сделанная работа, и я абсолютно согласен с теми критиками, которые говорят, что если бы на подобную тему взялись снимать у нас, то, скорее всего, ничего такого
не получилось. Ну, если бы там были заградотряды НКВД и злобные, лязгающие зубами Берия, наверное, был бы...
У нас бы именно так и было.
Естественно, да. Ну, вот. Там примерно так и получилось. Я бы еще вдогонку выкрикнул.
Не совсем.
Что вот если меня спросить, например, а какая самая страшная техногенная катастрофа, которую ты знаешь, я некоторым образом знаком с количеством жертв от Чернобыля и в других местах, я бы сразу сказал, а это утечка ядовитых веществ в городе Бхопал. На
так
заводе,
точно, да.
На американском заводе Union Carbide, где они приморили 18 тысяч человек, и сравнивать 18 тысяч человек – это, замечу, никакой радиации, просто отрава. Отлично получилось. Вот про это бы кино сняли, было бы интересно. Как никто убежать не смог, никого не эвакуировали и даже не пытались. 18 тысяч человек – мое почтение. Ну, хотя, видимо, это индусы, что про них снимать, наверное, так.
Да, возможно, хотя в самой Индии про Бхопальскую катастрофу, насколько я знаю, сняты картины, и не одна. Действительно, да, у нас есть люди, которые даже никогда не слышали, наверное, про события в Бхопале, они произошли за 4 года, за 2 года до Чернобыля, в 1984 году, абсолютно страшная история. Авария на химическом заводе американской компании Union Carbide, которая произошла абсолютно из-за халатности и наплевательского отношения к персоналу со стороны владельцев компании. То есть компания была убыточной, и ее менеджмент стремился экономить буквально на всем, ну а в первую очередь на средствах безопасности. И в результате это обернулось катастрофой, уничтоживший не только значительную часть персонала, но и обыкновенных жителей города Бхопала. А это, кстати, не маленький город, там живет 500 тысяч человек, если мне не изменяет память, из которых 2,5-3 тысячи умерли только в первую ночь после выброса, и еще около 15 тысяч впоследствии, да, от заражения воздуха. Вот, поэтому, да, действительно, эта катастрофа считается самой страшной техногенной катастрофой в истории человечества на данный момент, и не дай бог, что произойдет что-то страшнее. Вот, но, тем не менее, Бхопальская катастрофа, она известна менее, чем Чернобыльская, и я бы сказал, что в этом по двум причинам. Во-первых, вы правы в том, что действительно речь идет о стране третьего мира, условно говоря, да, о развивающейся стране, а для европейцев и американцев все, что произошло ни в Америке, ни в США, это как будто произошло на Марсе. И, к сожалению, с этим приходится очень часто сталкиваться. Вот недавно мы обсуждали разные трагические события 20 века, я упомянул о геноциде в Индонезии в 60-х годах 20 века при диктатуре генерала Сухарта, когда было уничтожено около 500 тысяч человек. Это, ну, не геноцид в прямом смысле этого слова, это политицид. Да? Эти люди уничтожались по признаку принадлежности к коммунистической партии Индонезии. Также в это число уничтоженных вошли этнические китайцы, потому что тогда, в момент социальной истерии индонезийской, считалось, что китаец – это равно коммунист. И вот в комментариях я встретил очень такой красноречивый отзыв, в котором говорилось, ну, типа, что такое Индонезия, вы бы еще Сомали вспомнили. Uh-huh. То есть, с точки зрения вот даже российского современного человека, да, современного российского европейца, Индонезия и индонезийцы – это не совсем, видимо, люди, поэтому это даже не имеет смысла обсуждать. Хотя подобного рода интенция, с моей точки зрения, выглядит абсолютно кощунственно. То есть эти люди там равнее других людей, ну, это людоедство откровенное, да, то есть для нас должны быть ценны все люди, иначе грош цена нашему там гуманизму и всем разговорам о ценности каждой человеческой жизни. То есть невозможно говорить о том, что цена каждая человеческая жизнь, и тут же делать вид, что в Индонезии там немножко не люди. Вот, поэтому, но, к сожалению, это есть, и вот неизвестность Бхопальской катастрофы, она, безусловно, также проявляет вот эту тенденцию, с одной стороны, да, но с другой стороны, есть еще один фактор объективный, по которому Чернобыль известен гораздо больше, потому что, хотя у Чернобыльской катастрофы жертв было меньше, ну, во всяком случае, зримых, да, точно, мы знаем, что их было меньше, но, тем не менее, угроза Чернобыльской катастрофы, аварии, да, на Чернобыльской АЭС, она была больше, потому что катастрофа в Бхопале, она не могла бы затронуть весь остальной мир. А вот если бы последствия Чернобыльской катастрофы не были бы вовремя ликвидированы, то угроза распространилась бы на всю Европу, а возможно и за ее пределы. Вот поэтому Чернобыльская катастрофа, конечно, тут по сей день так известно, и фильм о ней вызвал такой интерес, как мне кажется. Да, но вот другое дело, что вопрос от... Понятно, что этот фильм о Чернобыльской катастрофе, а о чем конкретно, что внутри этой темы волновало создателей картины. И здесь мы легко отвечаем на этот вопрос, потому что, несмотря на блестяще воспроизведенное сходство главных персонажей со своими прототипами, несмотря на въедливое, вдумчивое отношение к эпохе, к ее деталям, основной смысл картины, например, я разделить не могу, потому что там, где мы входим в сферу философских идей, вот, когда мы начинаем отвечать на вопрос, о чем картина, мы видим фантастические натяжки. Вот, и они по всему фильму накапливаются, и в конце приходят к основной главной натяжке, которую создатели картины придумали, чтобы сделать фильм о борьбе с тоталитарной неправдой, да, с тоталитарной ложью, с укрываемой ложью, которой в истории с Чернобылем не было. Вот, о каких натяжках я говорю? То есть, главным антагонистом выступает не радиация в этом фильме, главным антагонистом выступает костная советская бюрократия социалистическая. У нее есть несколько символов. Один из этих символов – это пожилой маразматик, который партийный деятель, который приходит на совещание в подземный бункер в Припяти, и когда между местными партийными деятелями, между местным партийным деятелем и директором атомной электростанции Брюхановым разворачивается спор о том, надо ли оповещать население и эвакуировать его из зоны поражения, этот старый партийный маразматик начинает стучать палочкой, встает и говорит о том, что ни в коем случае нам нельзя эвакуировать население. Нам люди не должны знать, пока взрослые дяди разбираются. При этом он указывает, он спрашивает, он говорит, мы называем это место Чернобыль, но многие ли помнят, как оно называется на самом деле? Это атомная электростанция имени Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич гордился бы нами, там, это была бы минута нашей славы. То есть давайте загубим кучу народа, Владимир Ильич бы нами гордился. Речь этого персонажа достаточно невнятна, из нее понятно только то, что народу знать ничего нельзя, а мы пока порешаем. Вот. Но логики в этом выступлении никакой нету абсолютно. То есть это очень странная, алогичная речь, которая вызывает бурную реакцию со стороны всех местных партийцев. Вот. Но сомнительно, чтобы люди в принципе могли так реагировать в реальной ситуации, они так и не реагировали. То есть именно потому, что их ложь была бы очень быстро разоблачена вышестоящими органами, которым бы поневоле пришлось бы предпринимать какие-то действия, и им в итоге и пришлось. То есть, насколько я знаю реальную ситуацию на Чернобыльской атомной электростанции, конечно, во-первых, руководство станции было деморализовано произошедшим, во-вторых, еще ночью, когда только все это началось, реальная ситуация была понятна не до конца. Вот. Поэтому необходимо было время и для того, чтобы понять, что происходит. Как только реальная картина была установлена, сразу же было принято решение об эвакуации. Это произошло в тот же день, когда и произошла сама катастрофа. То есть катастрофа произошла ночью, в половине там, 23 минуты второго ночи. Следующим вечером решение об эвакуации было принято, вот когда накопилось уже достаточное количество фактов для реальной картины. То есть вечером 26 числа было принято решение об эвакуации Припяти, и 27 числа в 2 часа дня эта эвакуация началась. То есть практически за сутки большой город с населением 50 тысяч человек был эвакуирован. Упрекать руководство города и страны в том, что оно опоздало с эвакуацией, достаточно сложно. То есть, на мой взгляд, это вполне приемлемый срок с учетом всей обстановки. То есть сначала надо было выяснить, что происходит, затем принять быстрые решения и организовать. Организация,
например, поражает. Подогнать транспорт, конечно, в котором люди поедут, организовать еду, питьё, медицину, контроль, чтобы никто не остался, не разбегался. И вот. Не каждый военный такое умеет, так я тебе скажу, перемещать такие гигантские массы, попробуйте 1000 отвезти куда-нибудь, не говоря про 50.
Поэтому мы не видим ни одного источника, который бы заставил нас думать, что у кого-то из советских бюрократов в голове сидела идея, а давайте пусть все умрут, мы не будем перемещать отсюда население. Владимир Ильич за это нас поблагодарит.
Я единственное, что помню, там в западных газетах, тогда еще газеты были, они публиковали карикатуры на Горбачева, что там, значит, трибуна Мавзолея, надпись «Ленин», наверху стоит один Горбачев с флажком. Это на первомайскую демонстрацию, и кричит «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй» – это
СОС,
да, сигнал бедствия, да, типа смешно. Это вместо того, чтобы все бросить и бежать нам помогать, вы тут карикатуры рисуете.
Вот. Ну, вот это первый момент, который меня покоробил. То есть я, во-первых, не понял, реально не понял речи этого человека, вот, и не понял, почему ему аплодируют. То есть можно истолковать этот конфликт таким образом, что начальник станции пытается настоять на том, что ситуация, что он держит ситуацию под контролем, может быть, ему психологически трудно согласиться с тем, что произошла катастрофа. Можно так истолковать. Можно понять опасения партийного деятеля, который с ним спорит, но вот слова этого старого маразматика, они совершенно непонятны. То есть у него, ну, там еще требует отключить всем телефоны, чтобы никто ни о чем не узнал.
Uh-huh.
Вот, непонятно, зачем он это требует. Непонятно совершенно. То есть, как бы, ну, любой нормальный человек в этой ситуации должен требовать установления реальной картины. То есть, что происходит? А этого маразматика ничего не интересует.
Угу.
Вот. А самое главное, что этого человека, этот персонаж показан в фильме только один раз, потом его тоже эвакуируют на следующий день в транспорте, и все, он больше оказывается не нужен. То есть это какая-то ходульная фигура, которую ввели специально для того, чтобы она произнесла эту речь. Никакой другой роли в сюжете она не играет. Вот это, конечно, сценарный провал, на мой взгляд, потому что это вот такая специальная фигура, спущенная в живой сюжет, которая должна символизировать собой косность советской бюрократии, а косности ее как раз не было. Второй момент, который я уже установил потом, когда решил посмотреть биографию Бориса Щербины, заключается в том, что сценаристы пытаются продемонстрировать полную беспечность руководства в Москве. То есть в Москве как будто бы по барабану. Вот. Но на самом деле в Москве по барабану не было. Как разворачивалась ситуация? Председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков ранним утром, еще до выезда на работу, получил звонок, ему поступил звонок от министра энергетики, который сообщил ему о том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, и масштабы пока непонятны. Вот как только Рыжков прибыл в свой рабочий кабинет, он сразу же приказал искать Щербину, потому что своего первого заместителя, потому что Щербина был известен как очень хороший организатор, и именно поэтому он в реальности и был назначен руководителем комиссии по ликвидации последствий. Щербина в сериале звонит академику Валерию Легасову, сообщает ему, что произошла катастрофа, и просит прибыть в 2 часа в Кремль. Легасов ему говорит, произошла же катастрофа, нельзя ли пораньше, Щербину это не волнует. Он говорит, сказано в 2, значит в 2. То есть сценаристы дают нам понять, что по большому счету руководство в Кремле не считает происходящее хоть сколько бы то ни было важным и не собирается прислушиваться к мнению авторитетного ученого. На самом деле Щербина в это время вообще находился в Оренбурге. Он уехал туда по рабочим делам, и его вытащили из Оренбурга. Он срочно изменил свой график и вылетел сначала во Внуково, и он ни на каком заседании в Кремле не присутствовал. Как не присутствовал там и Легасов, и остальные ученые, собранные в эту комиссию. Они приехали сразу в аэропорт Внуково, где встретились со Щербиной, прилетевшим из Оренбурга. То есть впервые комиссия собралась во Внуково в 3 часа дня 26 числа, и после этого вылетела в Киев, оттуда поехала в Припять. То есть никакой беспечности в Москве не было. Москва сразу же, буквально вот по получению информации на утро, создала правительственную комиссию и немедленно, причем это была комиссия не из одного Щербина или Легасова, как это показано в фильме, это была комиссия междисциплинарная из целого ряда ученых, специалистов, которые вылетели на место событий. Вот. И никакой беспечности там в фильме показано, что Щербина сообщает, что ему сказали, что никакого уровня радиации, повышенного уровня радиации нету, ну, чуть-чуть повысился, но это как один рентген, ничего страшного. Вот. Ничего подобного в реальности не происходило. Всем была понятна с самого начала серьезная ситуация, поэтому комиссия немедленно весьма представительном составе вылетела на место событий. Следующий эпизод, который явно играет вот на историю беспечности, невнимательности, наплевательского отношения советской бюрократии, это эпизод с шахтерами, когда он уже нашумел, он разошелся на мемы, когда приезжает министр угольной промышленности Щадов к тульским шахтерам и требует, чтобы они немедленно погрузились и поехали, и куда-то поехали. Шахтеры его посылают.
Ну, там два автоматчика.
Два автоматчика, да, это очень смешно. И Щадов выглядит как какой-то яппи, как какой-то тупой клерк вообще, которому там 35 лет. Вот. Но такого министра, в принципе, можно представить в современном российском правительстве. Вот. Но Щадов был хорошо знаком с Ущербиным, он сам был шахтером, руководил шахтой, и поэтому представить его в роли вот такого туповатого клерка, который не умеет с шахтерами разговаривать, просто невозможно.
Сам это, такой, да.
Это смешно. Он сам шахтер, он для всех этих людей он был своим абсолютно. Вот. Поэтому вот этой пропасти между, условно говоря, советским чиновникам и руководителям смены шахтеров ее не было. Они были одной крови. И это абсолютно на поверхности лежит. Это прослеживается по всем воспоминаниям. Прослеживается по всем воспоминаниям участников событий. Ну и наиболее алогичный момент, который мы видим в конце, он абсолютно алогичен, не имеет вообще никаких под собой источников, это нежелание КГБ, которое специально, опять же,
вводится. Ты ещё забыл отличный момент. Только быстро рассказывай, как реактор работает, а то сейчас тебя солдат из вертолета выкинет.
Да, я сейчас дойду до Щербины, потому что это, конечно, тоже такое шоу. Да, да, это когда Щербина и Легасов летят на вертолете в Припять. Щербина требует у Легасова рассказать ему, как работает реактор, иначе его выбросит солдат из вертолета. Ну, тоже нашумевшая история. Конечно, это звучит смешно абсолютно. И мы сейчас почитаем, как Легасов о реальном Щербине отзывался. Вот, это, конечно, такая забавная выдумка сценаристов. Ну, а самое главное, к чему все это подводится? К тому, что подлое КГБ, даже зная, что реактор взорвался не только из-за халатности персонала, но и из-за недостатков своей конструкции, отказывается его модернизировать. Почему они отказываются модернизировать, зрителям вообще не объясняют. Просто потому, что КГБ плохой. Дело в том, что, ну, как бы нам дается понять, что они не хотят его модернизировать, чтобы не скомпрометировать атомную энергетику Советского Союза. Но ведь можно сделать это тайно, не обязательно же ходить с транспарантами и всем про это рассказывать. И так на самом деле и было сделано. То есть, как только были обнаружены недостатки реактора, к сожалению, в результате вот этой катастрофы, тем не менее, они были обнаружены, сразу же началась модернизация всех РБМК в Советском Союзе.
Я вот только на прошедшей неделе заехал к нам в Сосновый Бор, где я побеседовал с главным инженером, ну и на вопрос, а что вообще делают, да, меры, ролик отдельный будет, да, меры были приняты мгновенно. Другое дело, что что-то в реакторе можно сделать сразу во всех, которые были на территории Советского Союза, а, например, целиком поменять топливо можно только в течение 6 лет, и поэтому модернизация, она достаточно долго продолжалась, но никто и в голове не держал, что ничего не надо менять. Это же безумие. Я вот, например, в армии служил, в военно-транспортной авиации. Самолет Ил-76 тогда строили в городе Ташкенте, и оттуда у нас на аэродроме постоянно были так называемые доработчики. Ну, то есть, изучив конструкцию самолета, конструкторы приходили к выводу, что вот здесь вот, например, стальные болты стоят, а можно поменять на алюминиевые. Утрирую. И это все надо выкрутить, и это надо вставить. И самолеты эти там загоняются на стоянке, где их непрерывно дорабатывают. Они все время становятся лучше, 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 лучше. И... А там что? Не так, что ли? Это особенно в условиях произошедшей аварии. Да там вообще все самолеты бы посадили, и пока все не пересмотрят, что у них не так, никто летать не будет, так и тут. Если это такое бедствие национального масштаба, да чего уж там, глобально да, прогремело на весь мир, и что, этими станциями никто не займется, бред какой-то.
Ну вот, хотелось бы отдельно остановиться на фигуре Бориса Евдокимовича Щербина, который, повторюсь, был заместителем председателя Совета министров в этот момент. В фильме он тоже показан тупым бюрократом, который готов там вышвырнуть Легасова из вертолета, вот, который постепенно, постепенно входит в роль руководителя ликвидации последствий. Однако в конце он нас подводит к мысли, что на самом деле Щербина, превращаясь в такого вроде бы хорошего персонажа, не такой уж коммунист, не такой уж советский чиновник, и у него тоже конфликт с КГБ, вот, и вообще он практически антисоветчик.
На стороне добра уже.
Вот, да, да, уже постепенно переходит на сторону добра. Но, видимо, не до конца, потому что он не защищает Легасова, а Легасов вешается, он действительно покончил жизнь самоубийством, но по версии сценаристов он покончил жизнь самоубийством из-за того, что ему не дали рассказать правду, а КГБ так и не модернизировало РБМК, и только после того, как Легасов повесился, началась модернизация, потому что замолчать это было невозможно. Это, конечно, вот подлог. При всем уважении к съемочной команде, при всем том, что актеры в этом фильме играют великолепно, отличная, на мой взгляд, сделана музыка, то есть смотреть реально и интересно, и страшно. Это очень страшный фильм. Он серьезно щекочет нервы, и ты сопереживаешь многим героям, но тем не менее, все-таки с исторической точки зрения здесь создатели фильма пошли на подлог. Вот. И давайте просто посмотрим, кто такой Щербина,
да.
И почему вот меня, например, даже я бы сказал, покоробило то, что представители нашей нефтегазовой отрасли никак не прокомментировали образ Щербина в этом сериале, просто потому что именно Щербина является создателем этой нефтегазовой отрасли, и именно этот человек стоял во главе создания всего нефтегазового комплекса в Западной Сибири.
Благодаря которому мы сегодня, в общем-то, неплохо живем.
Ну, мы-то по-разному, но некоторые люди действительно неплохо живут, и они могли бы
выжить. Одни лучше, другие хуже, но деньги в страну поступают.
Да, да. Значит, Борис Евдокимович Щербина был представителем рабочей семьи, классический пролетарий. Его отец был машинистом на Донбассе. Борис Евдокимович пошел по его стопам, поступил в Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1940 году добровольцем пошел на фронт Советско-финской войны, служил в лыжном батальоне, воевал, правда, недолго. 3 месяца, потом демобилизовался, во время Великой Отечественной войны работал по комсомольской линии, на 74 дня был командирован в Сталинград, в 1942-1943 году, в самое тяжелое время, он участвовал в помощи населению, как раз это был первый опыт ликвидации гуманитарной катастрофы для молодого Щербина, по сути, потому что то, чем он занимался, это помощь населению, лишенному домов, голодающему, спасение детей, подростков, женщин, и с этими обязанностями Щербина справился великолепно, на высоком уровне. Потом он закончил партийную школу и стал знаменит именно как стал двигаться по партийной линии как крупный хозяйственник. И именно ему, как я уже сказал, и довелось создавать нефтегазовый комплекс в Западной Сибири. Но сначала он работал на строительстве Иркутской, и Иркутской, и Братской ГЭС. Вот, это грандиозные проекты, переоценить значение которых для развития Советской Сибири и вообще для Советского Союза невозможно. И на этом посту он заработал себе большой авторитет, и это видно по его карьере. То есть он постоянно поднимался, так дорос сначала до министра, потом до заместителя председателя Совета Министров, и ему постоянно сохранилось множество воспоминаний о его деловых качествах. Вот об этом, наверное, имеет смысл поговорить. Вот одна из первых характеристик, которую о нем оставил ее секретарь Харьковского обкома Подгорный, будущий председатель Президиума Верховного Совета СССР. Так вот, он написал следующее: «Обладает организаторскими способностями, инициативный, умеет находить в работе главное, самостоятельно решает вопрос». Это вот одна из первых характеристик Щербины, которые до нас дошли. Это еще начало 50-х годов. Да. Дальше вот очень интересные воспоминания оставил заведующий отделом рабочей молодежи Иркутского обкома комсомола Леонард Ширяевский, который познакомился со Щербиной, когда он приехал в Иркутск достраивать Иркутскую ГЭС. С Скажу прямо, для нас, комсомольских активистов, общение с Борисом Евдокимовичем было настоящей школой. Мы подражали даже его манере говорить, старались, как он, избегать громких слов, трескучих фраз, связывать идеологию с жизнью со всем, что волнует людей. Признаюсь, я многому учился у Щербины. Другой его сотрудник, Корноухов, вспоминал следующее. «Мы вечно диву давались. О чем не спроси Щербину, он всегда в курсе. Отчасти я понял секрет, сопровождая как-то Бориса Евдокимовича в Черемхово. Ехали в его служебной машине. Сколько же я там увидел различных журналов. Вопросы истории, вопросы экономики, вопросы философии, новое время, плановое хозяйство, мировая экономика и международные отношения, ворох. Шофер мне шепнул, что в дороге с Борисом Евдокимовичем особенно не разговоришься. Он и в пути работает. Читает журналы, пересматривает письма». Вот такие весьма красноречивые отзывы о деловых и рабочих качествах Щербины. Интересные воспоминания сам Щербина оставил, в частности, о своих встречах с Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун дважды проезжал через Иркутск, вот, и Щербина мог его наблюдать. Это было как раз после печально знаменитого доклада на 20-м съезде. Щербина, кстати, в воспоминаниях дает ему очень интересную характеристику. Он пишет, что много критиковали Сталина, и часто это делалось весьма и весьма неумно. И когда мы общались с китайцами, и не только с китайцами, многие делегации приезжали через Иркутск, но с китайцами в частности, чувствовалось, какой раскол этот доклад внес в отношения с нашими вроде бы союзниками на Востоке. Потому что Мао Цзэдун явно, так сказать, был настроен недоверчиво, хотя у него достаточно негативное. Характеристика Мао дана, он считает, что это человек, который использовал коммунистическую риторику для подкрепления своей личной власти. Вот такое у него создалось ощущение. Вот. Но тем не менее, вот замечание про доклад на 20-м съезде хрущевский, оно очень характерно. И впоследствии, кстати, Щербина, он действительно был убежденным коммунистом, крайне негативно будет оценивать уже Бориса Николаевича Ельцина. Потому что его амбиции и желание стать первым лицом в стране будут заметны весьма и весьма. Значит, что сотрудники Щербины всегда отмечали в нем, это его стремление заботиться о людях, да, это его попытка вжиться в реальную ситуацию. В частности, он был автором проектов строительства специальных домов на севере, нужно было людей привлекать для работы на севере в нефтегазовом комплексе. Вот он ставил задачу постройки специальных домов и даже разработал отдельный документ по постройке такого дома. Архитектор-градостроитель призван создавать наилучшие условия для жизни не только современников, но и будущих поколений. Росту человеческих потребностей нет предела. Человек никогда не будет доволен. Никогда. И это его лучшие качества. Вот какие требования он предъявлял к северному жилищу. Ввиду недостатка кислорода в воздухе, объем квартиры надо увеличить, поэтому высоту комнат надо принять 3, а не 2,5 метра. Исключить однокомнатные квартиры. Одинокий человек должен жить в общежитии, а для семьи из двух человек однокомнатная квартира не годится. Учитывая состав приезжающих семей и высокий уровень рождаемости, предусмотреть в доме следующие квартиры: 4-комнатные 40%, 3-комнатные 40%, 2-комнатные 20%. Учитывая сырой климат и условия работы добытчиков, буровиков и строителей на открытом воздухе, в каждой квартире предусмотреть сушилку для одежды, чтобы, вернувшись с работы, можно было просушить одежду и обувь. На каждом этаже каждого подъезда предусмотреть колясочную, чтобы там оставлять детские коляски и велосипеды. На первом этаже каждого дома предусмотреть просторное помещение с кухней для проведения торжественных встреч, дней рождения, свадеб, юбилеев, поминков. В 3- и 4-комнатных квартирах предусмотреть по 2 санузла. В каждой квартире должен быть хороший холл. Этот проект получил название «Сургутский дом». И хотя впоследствии ему следовали не всегда, потому что строить надо было быстро, но тем не менее вот эти предложения, вышедшие из пера руководителя очень крупного ранга, это фактически главный человек, да, в нефтегазовой, во всяком случае, отрасли в Западной Сибири, показывают о том, что ему-то уж отнюдь было не наплевать на людей, и он достаточно много для этого делал.
Я замечу, нет такого понятия, как студия, да. Где мы на территории, где туалет совмещен с кухней, а кухня с потолком, мы будем жить всемиром, чего-то там такого не видно.
Да.
Сейчас не везде так живут.
Да и весьма не везде.
Да.
Вот. Поэтому неудивительно, что, в общем, когда Щербина умер, от него по традиции коммунистической ничего по существу не осталось, кроме того самого нефтегазового комплекса, на котором, как вы сказали, и строится благосостояние некоторой части населения нашей страны сегодня.
Да всех почти. Сколько ж мы этого дела экспортируем-то?
Ну да.
Волнует ли нас цена на нефть? И к чему привязан бюджет? К цене на нефть.
Совершенно верно.
Там события, я это еще не могу сказать, что ребенком был, но это события были такого циклопического размаха, что, мягко говоря, всю плешь проели телевидение, как там эти освоения самотлоров, уренгоев, газопровод Уренгой, Помары, Ужгород. Это вообще аж художественные фильмы снимали, как ЦРУ устроит нам козни, а концерн Манесман все равно гонит к нам трубы, а мы, понимаешь, там за мир, за дружбу и всякая такая куча фильмов, где там жуткие трактора волокли буровые вышки. Я тоже некоторое время работал на буровой вышке, но гораздо слабее. Нефтяные они сильно глубже были. Фотографии в журнале «Советское фото», там известнейшая фотка, где там в руках нефть, а в ней вышка отражается.
Так и было.
Романтика.
По поводу ЦРУ, по поводу вмешательства Соединенных Штатов, дело в том, что в 70-е годы западные страны стали активно покупать российский газ.
Ага.
После того, как вот этот нефтегазовый комплекс в Западной Сибири был окончательно достроен, приобрел зримые очертания, первоначально про него говорили как про новый Баку, вот, а потом стали говорить про него как про первый Баку, потому что он превысил, конечно, масштабы того, что существовало и существует сейчас на Апшеронском полуострове. И западные страны, ФРГ, Франция начали покупать российский газ в первую очередь, и российская нефть стала активно экспортироваться. И естественно, что Соединенные Штаты, видя, в общем, складывание устойчивых экономических отношений между Западной Европой и Советским Союзом, пытались этому помешать и опускались даже до шантажа правительств вот этих западных стран, которые они уже давно считали своей вотчиной после Второй мировой войны. Но, тем не менее, вот в этом вот на этом этапе холодной войны, в этом ее аспекте Соединенные Штаты проиграли. То есть были построены газопроводы в Западную Европу, которые, естественно, с обновлением, но тем не менее работают по сей день. То есть и в этом тоже большая роль Щербины. Уже поэтому понятно, руководителем какого ранга он был. То есть и человек, который реализовал такие инфраструктурные проекты такого масштаба, естественно, был главным кандидатом на то, чтобы поручить ему ликвидацию тяжелейшей аварии. Да. Собственно, именно потому, что его знали как опытного, ответственного и в высшей степени компетентного сотрудника, его в Чернобыль и отправили. И все это подтверждает оценка самого Легасова, который, я думаю, если бы он услышал, что его собирались выкинуть из вертолета, ну, в лучшем случае бы посмеялся над этим. Да, Легасов писал следующее. «Прежде всего, я хочу сказать, что удачным, наверное, оказался выбор Бориса Евдокимовича Щербины в качестве председателя правительственной комиссии». И далее он перечисляет, в чем, почему. «Потому что он обладал таким качеством, как обязательное обращение к точке зрения специалистов, очень быстро схватывал эти точки зрения и тут же был способен к принятию решения. Ему не была свойственна медлительность, робость в принятии тех или иных решений». Значит, человек был в достаточной степени решительный, а к тому же самоотверженный. Естественно, что он прекрасно понимал, что лучевая болезнь никак его не минует. Но тем не менее, он работал там наравне и, я бы даже сказал, во главе всех. То есть, это был человек, который абсолютно не использовал свой чиновничий статус для того, чтобы избежать опасности. И в этом смысле, конечно, он понимал, что он символизирует там власть, советскую власть, и он не может быть последним там где-то там отсиживаться, он должен быть на передовой. Вот. Вот этот момент для него, просто для настоящего, для реального Щербина, это было важно. Это было важно для него, а в фильме этого нет. Вот. И здесь, конечно, мы наблюдаем подлог.
Мне вот было бы чрезвычайно интересно, вот недавно отправляли на пенсию, в кавычках, Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана, который трудовую карьеру начинал горновым, пролетарий, с самого-самого низа и дошел до президента. Мне было бы интересно посмотреть, а вот в наших передовых демократиях, где, как известно, там социальные лифты функционируют просто на первой космической скорости, вздымают всех в небеса. Давайте посмотрим, там у вас много вообще вот таких персонажей подобного ранга, вышедших из пролетариев. Много ли вот так себя ведет? Это типичный русский начальник. Это да. Ключевое. Подчиненные всегда смотрят на то, как ведет себя начальник. Если он себя ведет вот так, то он вправе требовать, и все лопнут напополам, но сделают. По-другому просто не мыслят.
Ну, так и было, потому что там в фильме, правда, есть момент, который действительно заслуживает высокой оценки, который правдиво показывает ситуацию. Это поведение генерала Пикалова, начальника химических войск Советского Союза. Там, правда, немного изменена реальная ситуация. Значит, там, когда Легасов и Щербина прилетают в Припять, у них есть подозрение, ну, весьма так сказать, основательное, что радиационный фон значительно выше, чем пытаются у них чем полагает руководство атомной электростанции. Вот. Для этого нужно заехать на территорию четвертого, подъехать к четвертому энергоблоку и измерить там радиацию. Начальник химических войск генерал Пикалов предлагает обить грузовик свинцом, надеть химическую защиту и подъехать к четвертый энергоблок. Легасов ему говорит: я вас предупреждаю, что даже это может не помочь. И тогда Пикалов говорит: ну тогда я поеду сам. И едет. Ну, собственно, он устанавливает, что радиационный фон колоссален, и сообщает об этом Щербине. Вот. Конечно, Пикалов такого задания от Легасова не получал, вот, но то, что он проехал сам лично и лично замерял этот фон, это правда. Кстати, это тоже выдающийся человек, участник Великой Отечественной войны, герой Великой Отечественной войны, о котором мы тоже мало знаем, но вот сериал этот дает нам повод вспомнить,
поинтересоваться
его биографией и отдать дань памяти этому выдающемуся человеку.
В общем, какое-то неправильное кино получается. Какая-то вместо, так сказать, отражения подвига, какая-то сплошная идеология, причем нехорошая.
Ну, я бы сказал так, подвиг там показан, вот, но это вот классическая схема «победили вопреки». То есть всегда это вот как в фильме. Да. Эта схема, она мне напомнила фильм «Враг у ворот».
Ага.
Вот вроде там фильм про Василия Зайцева, наш главный герой Сталинграда, ну, один из главных героев Сталинграда, да, самый известный снайпер сталинградский, вроде выдающийся человек и все такое, но посмотришь этот фильм, и как-то на душе погано. А почему? Ну, потому что вроде как непонятно, за что Василий вообще сражается, что он там делает, вроде ни за родину, ни за идею никакую, просто вот тупо приходит там и убивает всех, убивает немцев. Непонятно, во имя чего все это происходит. Выясняется даже, что вопреки, там в конце герой Джозеф Файнс, да,
по-моему. Не помню.
политрука-то такого-то порыгнул. Вот. Джозеф Файнс там рассуждает над тем, что коммунизм...
В просветлённых очках из 2000 года, блестя зелеными линзами, я аж взвизгнул от восторга, да.
Да, так, там много тупостей, особенно когда он, значит, пытается Василию лечить связи с еврейкой в 1942 году. Это шизофренический момент. Ну и в конце он там рассуждает, что мы хотели всех людей сделать равными, а люди не равны. Вот, вот такая вот у Джозефа Файнса там, значит, идет.
Это он восторгался, как замполит, что его напечатали в «Правде», и теперь его рейтинги резко возросли.
Да.
Такой бред кругом вообще.
Да, вот. И мне кажется, что здесь примерно такая же инвектива заложена, что да, много храбрых людей русских, они молодцы, конечно, но вот идеология у них тупая, и государство у них тоже советское было тупое. Вот. Хотя мы видим, что реальные советские чиновники действовали не так, как это показано в фильме. Вот, и там есть много совершенно утрированных моментов. Там, например, показывается совещание у Горбачева, где Легасов рассуждает о том, что надо слить воду радиоактивную, и говорит, люди, которые пойдут это делать, обязательно умрут, потому что уровень радиации колоссален. И Горбачев не спрашивает, ну а что вы, значит, зачем вы мне это рассказываете? А мы, Михаил Сергеевич, просим у вас разрешения убить 3 человек. Те, которые пойдут, они умрут, и мы просим у вас разрешения на их смерть. И Горбачев сидит и говорит, ну, войны без жертв не бывает. Пусть идут.
Мочите.
Да. Вот. А дальше выясняется, что все 3 человека, которые туда пошли, да, прожили и живут. Один из них умер, по-моему, в 2005 году, да, а двое других живут до сих пор. Вот. Причем, опять же, если мы смотрим источники, мы видим, что их маршрут планировался так, чтобы он пролегал как можно дальше от точек крайней радиоактивной опасности. Вот. То есть, опять же, забота о людях. Или история вот с так называемыми биороботами. Там есть сюжет, когда... Роботы отказывают. Да, основная задача, да, это сбросить радиоактивный графит с крыши 4-го вот этого энергоблока, да, в разлом. И Легасов говорит, давайте пошлем биороботов. Раз роботы отказывают, давайте пошлем биороботов. Но вот генерал Тараканов, который руководил этой операцией, он в интервью Дождю и Russia Today сказал, что это слово действительно звучало. А вот, например, Владимир Асмолов говорит, что такого слова вообще тогда никто не знал. Один из человек, который строил саркофаг, да, что такого слова вообще тогда никто не знал. Биороботы его употреблять просто не могли. Ну, может, кто-то и ляпнул ахинею. Вот. Но отношение это к людям было явно не как к биороботам, которыми можно в любой момент пожертвовать. То есть специально была этим же Таракановым разработана операция, согласно которой сначала замерили, сколько более или менее безопасно человеку находиться на крыше. И большая часть людей, которые через эту крышу прошли, подавляющее большинство, они находились там один раз в течение минуты или нескольких минут.
Замеренных, вот. Да.
Да, замеренных. В защите, в максимально возможной на тот момент защите. Вот. И это позволило подавляющему большинству, ну, не то что выжить, да, но... не испытывать каких-то сложностей в жизни впоследствии. Ну, опять же, тут же Тараканов об этом говорит, да? Поэтому, опять же, вот вопрос расстановки акцентов. Может быть, кто-то и ляпнул слово «биороботы», повторюсь, но в фильме акцент сделан именно на этом, в то время как правильно было бы, с точки зрения истории, сделать акцент именно на том, что к людям как раз не относились как к биороботам. Хотя и это тоже в фильме в принципе показано, но вот поскольку сцена с биороботами, она очень длинная, то внимание зрителя перехватывается, и возникает ощущение, что и относились к этим людям как к биороботам. Вот в совокупности все это складывается в представлении о наплевательском отношении к человеку, а это при том, что в значительной степени это же были добровольцы. А это на самом деле не так. И еще один момент, который я хотел бы сегодня озвучить, очень важный, это то, что Щербина через 2 года отправился ликвидировать последствия катастрофического землетрясения в Спитаке, в котором погибло 35, по-моему. Ну, от 25, на самом деле, до 100 тысяч, потому что, ну, понятно, что есть погибшие сразу, а есть погибшие от последствий. Непонятно. Ну, огромное число. Причем, насколько я понял, он не единственный, тот же Тараканов участвовал в ликвидации последствий землетрясения, они все переживали это значительно хуже, чем Чернобыль, потому что если в Чернобыле поражение было незаметно, то там уничтоженные, задавленные тела, страшные увечья, полученные людьми, производили тяжелейшее психологическое впечатление. Вот. Но опять же, и там были приложены все усилия, вся страна принимала в этом участие, и по мере возможности эта страшная трагедия для Армении и всего Советского Союза была преодолена. Вот, и преодолена, ну, умелыми, компетентными, правильными действиями ликвидаторов.
Это все несправедливо, так я тебе скажу. В общем-то, с одной стороны, люди исполняли свои непосредственные служебные обязанности, с другой стороны, это несомненный подвиг. Были ли там какие-то подонки-мерзавцы? Ну, наверное, были. Но речь все-таки не о них, как ни крути, а про тех, кто спасал. А мне, лично мне, все это напоминает, вот как ты говорил про теории унтерменшей, которые не способны к самоорганизации, они не могут построить государство, они из себя могут эти народные тупорылые массы унтерменшей выделить только таких же унтерменшей, которые вот так вот будут руководить. Мне больше всего понравилась там реплика наших зарубежных партнеров. Вот что бывает, когда сложную технику доверяют дикарям. Это мы, значит, дикари. Вот есть, например, цивилизованные японцы, одна из передовых экономик в мире, которые почему-то не смогли наладить добычу урана, обогащение, построить фабрики, атомные электростанции. Им американцы поставили Фукусиму электростанцию, где... Догадаться надо было в сейсмоопасную зону поставить. Начнем отсюда. Это им самый, так сказать, передовой отряд человечества США поставил. Ну вот у вас жахнуло, и что? Вот в Чернобыле все в воздух ушло, а у вас в океан, в мировой. И до Лос-Анджелеса доплывает совершенно спокойно. Ну, расскажите, какие вы умные. Мы-то, по всей видимости, унтерменши, а вы умные. Ну, конечно, нельзя не отметить еще употребление водки, когда там стаканами там отхлебнет, поставит. Вы хоть посмотрели бы, как водку пьют. Позор, ёлы-палы. Уж если они ее так пьют. Я, честно говоря, затрудняюсь, то есть это сугубо народные басни про то, что алкоголь выводил радиацию, что он там вообще выводит, я не понимаю. Естественно, никто не пил в таких масштабах.
Сухой закон был, в общем.
Конечно.
То есть да. В ресторане продаваться не могло. Да. Ну, я, правда, не стал бы преувеличивать зловещие планы мировой закулисы по ликвидации, значит, по ликвидации советского сознания. Я не думаю, что сценаристы и режиссеры Чернобыля руководствовались подобными идеями. Я думаю, что они просто использовали классический американский нарратив.
Поскольку клише,
да, клише. Поскольку все фильмы американские, они про это, если мы вот уберем каркас и вычленим смысл, то враг в ворот про то же самое. По существу, что да, есть герои, они всегда побеждают вопреки системе, система плохая, есть там карикатурные КГБ, есть тупорылое чиновничество, ну а есть героические русские люди, которые в душе своей всегда стремились к правильной демократии.
Ну, вот. Досадно, что все это поддерживается так яростно внутри страны. Ну, хотя, на мой взгляд, оно отлично ложится в общий антисоветский дискурс.
Во-первых, оно отлично ложится. Во-вторых, все-таки люди преимущественно смотрят на обертку. Обертка великолепная. Здесь мы никаких претензий предъявить не можем. И вот еще раз повторюсь, что если бы снимали у нас, то у нас бы просто сделали отвратительную обертку. Мало того, что смысл был бы еще хуже.
Гаже, да.
Еще гаже. У нас сделали бы отвратительную обертку. Потому что в американском фильме он же такой, там все как бы. Там вроде как и то, и другое. Потому что там есть, с одной стороны, этот смысл основной, да, о том, что система все гадит, давит, мучает, и все люди, которые более-менее приличные, они рано или поздно становятся антисоветчиками. Но там же есть и другое, что в принципе, может поймать тебя на свой крючок. Там есть и симпатичные образы простых людей. Тебе их жалко, там есть вот Василий Игнатенко, главный пожарник, да, центральный пожарник, которого показывают, который героически гибнет. И его жена, ну, ты не можешь просто на это смотреть. Это действительно круто снято и трагически показан. Вот. Там есть вот генерал Пикалов, который абсолютно героичен, то есть он лишён как раз вот этого налета советской тупой бюрократии. Надо поехать, он едет. Это выглядит впечатляюще. Там есть ликвидаторы, которые устанавливают красный флаг на вершине, на крыше четвертого энергоблока. Вот. И это тоже смотрится ударно. Там считаются стихи Константина Симонова. Тоже, в общем, переполняет тебя гордость, когда ты это слушаешь. Поэтому это не то, чтобы нашим и вашим за копейку спляшем, но вот такие крючки там разбросаны, которые нашего зрителя только тоже могут зацепить и обаять.
Ну, что тут сказать? Я это... С моей точки зрения, не можешь победить, возглавь. Я другого уже ничего не вижу, в связи с тем, что информация валит уже таким потоком, что туши свет. Чтобы вот это вот победить, в кавычках, надо снимать свое. Но нашим, извините за выражение, говноделам я бы ничего подобного даже поручать не стал, потому что сделают еще миллион раз хуже. Никаких сомнений.
Здесь лично самый нет. Важный вопрос, что такое свое, потому что... Если мы говорим о российском кинематографе, он же не будет такое снимать, потому что он в большей степени сочувствует вот той идеологии, которая выражена в американском сериале «Чернобыль». Да? Вот, поэтому здесь мы можем скорее от общественных сил ожидать какой-то реакции. Вот. А одной из реакций общественных сил является наша роль, потому что в конечном итоге мы боремся за умы людей и пытаемся и за историческую правду, за историческую истину, историческое достоинство нашей страны.
Как говорится, всю жизнь надеялись на взрослых, пока в конце концов не оказалось, что взрослые – это мы, оставшиеся. Спасибо, Игорь Николаевич. Ждите разбора всего остального уже на
подходе. Да, если можно, в конце мы хотели бы прорекламировать фестиваль,
да.
«Цифровая история. Писатели против историков», где мы как раз поговорим о художественных образах и реальной исторической науке. Дорогие друзья, ждем вас на опен-эйре 7 июля в Подмосковье, в Лапино. Там будет большая представительная команда, помимо нас с Дмитрием Юрьевичем приедет Алексей Валерьевич Исаев, Кирилл Борисович Назаренко, Баир Иринчеев с очень интересным докладом, а также писатели Захар Прилепин, Сергей Шергунов, Павел Басинский и многие другие. Билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Большое спасибо.
Все, кто в Москве и в Подмосковье, приезжайте. Линки под роликом. А на сегодня все.